Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлый раз мы с вами говорили о духовной борьбе, которую человек может вести в дни Великого Поста. И сегодня хотелось бы в какой-то степени продолжить эту тему, вернуться опять к вопросам, связанным с искушениями, потому что они, в общем-то, в нашей жизни бывают всегда, независимо от того, идет пост или не идет пост. В начале передачи хотелось бы задать несколько вопросов, а потом мы с вами обратимся к одному из известных произведений, чтобы более подробно, что ли, рассмотреть практически. Вот первый вопрос, который хотелось бы сначала разобрать, он заключается вот в чем. Если мы с вами принимаем, что все в этом мире происходит по воле Божьей, следует ли из этого, что все испытания, которые происходят с нами, необходимы для того, чтобы мы решали какие-то задачи? Или вот искушения, которые бывают, они связаны именно только с вопросами духовной жизни, а какие-то обычные такие бытовые вопросы, межличностное какое-то взаимодействие, они как-то вот с этим, может быть, не связаны? То есть нужно ли везде видеть искушение, скажем так?
Я бы сказал так, что человек – это целостное существо, духовно, душевно, телесное. И по этой причине каждое событие, которое происходит с ним, оно отзывается на всех, так сказать, этажах его устроения. И поэтому, конечно же, тут нельзя сказать, что какое-то событие исключительно является лишь телесным, например, или душевным, или духовным, и изымать из духовной жизни сферу бытовую или сферу межличностных, как вы сказали, отношений нельзя. По той причине, что именно в ней зачастую самые важные духовные вопросы и решаются. Но, с другой стороны, вы задаете тоже очень правильный вопрос, надо ли везде видеть искушения. Конечно же, можно сказать, что в каждый момент жизни мы становимся перед выбором. Это безусловно. При этом, чем более человек является духовно свободным, тем чаще он становится перед этим выбором. Но этот выбор он может совершать, не затрудняясь. То есть без какой-либо духовной внутренней борьбы. Он может осмыслить или сердце прислушаться своему, его как бы позовет его внутреннее состояние к какому-то выбору, правильному в этой ситуации. И таким образом можно сказать, что свободный выбор даже – это тот выбор, где и нет выбора, собственно, вот этого момента мучительного, этой точки выбора, где человек мечется, взвешивает что-то там и так далее. Это, можно сказать, что самый свободный выбор, потому что в этот момент все части естества человека нашли свое согласие и, так сказать, голосуют за одну альтернативу. Но с другой стороны, ситуации, когда мы межуемся, задумываемся, останавливаемся, осматриваемся назад, собеседуем с другими и советуемся с какими-то близкими людьми, эти ситуации тоже бывают. И вот эти вот ситуации, наверное, и следует отнести к искушению. Mm-hmm. То есть человек задумался, остановился, в нем происходит какая-то борьба, метание внутреннее, и он, в конце концов, что-то выбирает. И всегда в этой ситуации есть тот путь, который ведет человека к его облагораживанию души, а есть путь, который ведет к его, может быть, падению в этой ситуации. И по этой причине события нашей жизни следует, наверное, отнести как раз-таки к искушению и к соблазну, который приходит к нам.
Еще один такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, в общении людей могут проявляться, ну, тоже те или иные искушения, но в том или ином виде, да?
Угу.
Можно ли так сказать, что человек, который нас искушает, это, ну, скажем так, наш духовный тренажер? Мы должны какую-то задачу решить, и получается, что по-другому, видимо, мы ее не можем решить, чем вот через вот этого человека. В прошлый раз мы говорили, что легче, например, установить контакт и не обидеться, например, на незнакомого человека, чем в своей собственной семье. И хотелось бы понять, а для человека, который искушает, для него это тоже полезно? Это тоже какая-то задача перед ним стоит? Или как? И может ли быть такое, что в результате искушения или оба возвысятся, ну, как-то вот произойдет облагораживание души и того, и другого, или, может быть, произойти падение того и другого?
Ну, тут вы сложный такой вопрос затронули, касающийся промысла Божия, который осуществляется в общении людей. И если говорить про того человека, который искушаем, оказывается, то тут вы совершенно правы. Действительно, крест человека жизненный связан с тем, что какие-то ситуации в его жизни постоянно повторяются. Возможно, что они повторяются даже через одного и того же человека, который оказался рядом. Если этого человека мы изымем из сферы нашего общения, то появится другой, похожий человек, который тоже будет также к нам реализовывать вот какую-то линию поведения и будет нас искушать вот в этом же смысле. И поэтому человеку, когда он становится более таким опытным и наблюдательным, целесообразно, наверное, не менять вот обстоятельства своей жизни внешние, но изменить обстоятельства своей жизни внутренние. То есть научиться бороться с этой ситуацией и благоприятно проходить это искушение. По этой причине вы совершенно правы в том, что наши «враги», в кавычках скажем так, они являются нашими лучшими друзьями. Вот для нашего спасения, в смысле. Они нас искушают серьезно и заставляют духовно работать, если мы правильно понимаем вот эту ситуацию. С другой стороны, вы задаете вопрос уже относительно тех, кто этот соблазн приносит, кто нас искушает. Эти люди, они приходят, ну, можно как сказать, как внешний знак мира. То есть они приходят, и об их духовном состоянии мы не всегда знаем. Мы не можем оценить их предысторию, их силу веры. И по этой причине, наверное, не стоит так вот вдумываться, иначе это приведет к осуждению. Дело в том, что вот как раз мы должны серьезно вдумываться в жизнь тех людей, которые нам доверены. А люди, нас искушающие, не всегда нам доверены. Они могут, так сказать, быть таким моментом необходимым для нас, а не для них. Поэтому здесь человеку надо вот очень внимательно посмотреть. Но с другой стороны, в Священном Писании мы встречаем такие слова Спасителя, о которых говорится, что невозможно соблазном не прийти в мир, но горе тем, через кого они приходят. Поэтому, если этот человек все-таки имеет какую-то степень духовного саморазвития, необходимо, чтобы он тоже боролся с тем, чтобы искушать кого бы то ни было.
Угу. Поскольку мы с вами говорим сегодня, опять вернулись к теме искушений и проявлений в отношениях между людьми, хотелось бы, чтобы мы с вами обратились к произведению известного нашего писателя Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
Да, помните, мы с вами, когда выбирали произведение, то мы находили вот тех или иных искусителей, да, в произведениях, и одним из таких искусителей средней руки оказывался у нас Чичиков, да, такой герой этой повести. И, конечно же, Чичиков в каком-то смысле, ну, сообразно своим интересам, кто-то может сказать, что это его человеческий интерес, как бы земной, а кто-то скажет, что он является проводником, ну, какого-то потустороннего, так сказать, такого мистического, что ли, свойства, приходя в мир героев, помещиков этой местности. И, конечно же, он замечателен тем, наверное, кто читал, кто смотрел фильм, замечательный тоже по этому произведению снят, те убеждались, что он находит свой путь к душе каждого и добивается успеха. Ну, успехов, скажем так, своего, да?
Угу.
И хотелось бы рассмотреть, вот как среда помещиков, те или иные представители этого класса, они выстаивали это искушение, или они его отклоняли, отражали благоприятно. Вот почему мы рассматриваем это как соблазн, как искушение, да? Давайте угу. вот об этом немножко поговорим.
Да, да, да. Угу.
Это очень важно. Дело в том, что само произведение говорит об этом своим названием «Мертвые души». Угу. Парадокс. Души не могут быть мертвыми человеческие, ибо они живы пред Богом. И вот он выдает за несуществующих этих людей. А ведь кто эти люди? Эти люди, они входят вот в эту, можно сказать, крепостную семью, которая принадлежит этому помещику. Он их прекрасно знает, он с ними имел обширное общение и так далее. И по этой причине можно сказать, что по сути это искушение направлено на то, чтобы обесценить любовь вот в этой семье помещичьей, в которую входят волей-неволей и эти крепостные. И если это похищение любви, то можно сказать, что это и искушение, это и соблазн. Кто-то скажет, что «но ведь они умершие». Но ведь умершие, они тоже живы пред Богом, и просто отношение к ним меняется, любовь меняет свою форму. Но она не перестает, как говорит mm-hmm. апостол Павел. И по этой причине это все равно является серьезным таким фактором, который воздействует на душу помещика и стремится его обокрасть, его достояние, его святыни, его внутреннюю любовь. И вот поэтому мы поведение Чичикова относим именно к такого рода искушению. Ну и, может быть, мы собирательно так начнем. Как вы считаете, Лариса, кто из помещиков достойно выдержал это испытание, этот соблазн, который Чичиков принес с собою?
Мне, наверное, прежде хотелось бы обратить внимание на то, что мне, вот лично меня поразило, угу. что несколько героев, да, получается, да. в произведении. И насколько разное отношение, вот вы сказали, что крепостные – это как бы семья, вот
ну
это
да,
помещик.
Ну да, конечно.
И насколько разное отношение вот к этой семье у этих самых помещиков.
Ну да. Это, так сказать, атрибут того времени, угу. что, в общем-то, отношение-то было, так сказать, не выдающееся, ну, мягко сказать.
Ну, смотрите, все равно получается, например, Манилов тут даже вообще особо не знал, что у него происходит. Он даже понятия не имел, кто там умер, кто не умер, этим занимался приказчик.
Ну да.
У Коробочки, у каждого человека было даже свое, скажем, прозвище. У Собакевича тут вообще полную характеристику мог
ну,
дать
да, да.
своему человеку, который у него умер. Не только фамилия, имя, но и семейное положение, чем занимался, какие у него есть достоинства. Какие... Человек, который на самом деле, мне кажется, вот, может быть, и проявлял вот это вот отношение. Ну, какой-то семейственности
ну, да,
такой,
да? Да, семейственности, да.
У Плюшкина все тунеядцы, то есть он ко всем так подозрительно относится.
Ну, тоже листочек был. Mm-hmm. Ну так все-таки вот ваше вот видение, на кого можно обратить внимание в поведении с Чичиковым?
Ну, мне кажется, можно было бы про каждого, наверное, поговорить. У каждого свои.
Ну, с кого начать же, с кого начать? Кто положительный, так сказать, для нас пример может быть, интересный пример?
То есть, получается, в принципе, по сути дела, продавали это все?
Но это было возможно, это было законно ведь.
Угу.
Это же не было как бы ну, беззаконием. Угу. Продавали живых, продали и таких. Угу. Просто как продавали? Вот какой вопрос. Но некоторых не продавали вообще, потому что они бесценны.
Ну, например, вот Коробочка и Собакевич, они все время цену. Это же хороший человек, и поэтому угу. он и стоит дорого. Даже если этот человек умерший, то есть для него он все равно имел какой-то вес, какую-то цену.
Ну да, ну давайте тогда мы на Собакевиче остановимся, да, угу. пока что.
Угу.
Вот Собакевич, обстоятельный такой человек, у которого, кажется, он как медведь, угу. да, и угу. все предметы у него обретают какое-то особенно устойчивое бытие, и мебель такая основательная, и... питание такое фундаментальное, и слово у него сказано, так сказано, и внимание у него острое, что он хоть и спит вроде бы, а не спит, слушает все, что говорится, вот и понимает даже, что хочет.
А и у него еще, что я обратила внимание, что у него очень хорошо, ну, то есть добротные были хозяйства у всех крестьян, которые у него жили.
Да.
То есть, получается, обращал, видимо, внимание не только как бы на свое, но чтобы и все жили тоже как бы хорошо.
Да, он требовал, видимо, этого. Вот, и действительно, вы правильно говорите, что для него как раз запечатлелись вот все его крепостные как живые. Если это печник, так он печник. Если он кучер и кузнец ли, так значит, вот они какие были люди. Вот, и их качество он прямо готов был защищать с особенной силой. Но Чичиков, тем не менее, к нему применяет тоже определенные свои методы. Кажется, тут какие методы-то применить достаточно трудно. Он ему предложил весьма высокую цену, как за живых, по существу, продать Собакевич. То есть, он не отказался продать, но цену поставил такую, которая могла бы принадлежать даже живому такому работнику. И Чичиков говорит, применяя такой благородно-юридический мотив, что «хочу освободить от хлопот». Это у него, в общем-то, часто звучит применительно к разным его собеседникам, что чтобы не оформлять, не платить налог за них. И он говорит, Чичиков-то, что, в общем-то, «так ну что они, их же нет». Их нет. А вот у Собакевича такая интересная мысль прослеживается, что так ведь и живые сейчас, что за люди-то? Может, и их нет, как бы. Он говорит, что нынешние люди-мухи так слабы, так никчемны. Вот, говорит, такой зайдет и целую комнату собой заполнит. Силище какая у него, так необыкновенная. Поэтому для него вот положительный момент, что усопшие его крепостные, они живы, цену он за них хочет хорошую, не по причине обогащения своего, а по причине того, что они так и стоят.
То есть они этого достойны.
Да, они этого достойны. Но, с другой стороны, он в конечном счете, их торговля приходит к какому-то, так сказать, среднему варианту, который удовлетворяет как Чичикова, так, в общем-то, и Собакевича. И при оформлении все-таки Собакевич немножко проговаривается, но потом утаивает, что происходит, собственно, что продаются мертвые души. Но, с другой стороны, он не ужасается, что мертвых-то продавать. В общем-то, мертвых продать, наверное, это хуже даже, чем живых продать. Ведь они уже в каком-то вот мире, таком, в каком-то увековеченном состоянии находятся. Живой-то он еще пути свои как бы меняет жизненные, а тут-то уже невозможно этот, тревожить этого человека. Его участь как-то тревожить получается, да, ведь?
Ну, у нас на Руси, в принципе, и было раньше такое, ну, бережное такое отношение,
конечно,
к усопшим.
Конечно.
А здесь, получается, как бы этого не было.
Поэтому я с вами согласен, что Собакевич – это такой вот человек, который имеет здравость. Здравость его побуждает к тому, чтобы все это осмыслить более или менее правильно. Хотя он в конечном счете соглашается с той альтернативой, которая предлагается Чичиковым, но он все-таки сопротивляется этому. Но вы еще упомянули коробочку, да?
Да. А вот для нее как раз она вообще была поражена, как это можно мертвых продавать.
Да, у нее вот в душе, в сравнении с тем же Собакевичем, у нее добавляется какой-то мистический момент. То есть она страшится чего-то такого ужасного, потустороннего. И она, ну, даже имеет опыты какие-то вот таких мистических событий. С другой стороны, все-таки, к сожалению, та страсть, которая живет в ней, волей-неволей живет, это, будучи придавленная жизненными стесненными обстоятельствами, да, она все-таки одна,
да,
управляет имением, имение не такое богатое, и она вынуждена искать хозяйственные подряды, кому что продать, куда сбыть, что-то у нее скапливается. И, конечно же, она, услышав от Чичикова обещание, что он будет помогать ей в этом, она, ну, пускается на то, чтобы ему пойти навстречу. Хотя, ну, что тут ей руководит больше, хозяйственная заинтересованность или ужас? Ведь она говорит о том, что цены не знает им, что купцы вот приехали бы, тогда бы она примерилась по ценам. А поскольку нет больше никого, И при том с нею Чичиков ведет себя снисходительно, по-свойски, называет ее, даже обзывает ее всячески, что почему ты так действуешь, вот кто ты. В общем, он немножечко ее к этому побуждает, и я еще хотел сказать, что вот он с разными встреченными им собеседниками по-разному называет вот мертвые души. Кого-то он называет несуществующим, это самое мягкое. А вот с ней он называет, что это же прах, этого нету. А с Маниловым он называет дрянь, это дрянь, говорит. То есть, смотрите, как он находит как бы соответствующий, звучащий для души собеседника какое-то слово, которое пояснит, может быть, ложно пояснит, то, что ему рисуется перед взором. Но давайте скажем еще про Ноздрева, да? С ним тоже ему вообще не получилось купить у него.
Ну, если мёртвые там души. Неопределённые обстоятельства, он бы вообще, может, неизвестно, как бы закончил.
Может быть, Чичиков оказался даже наказанным этим персонажем. Но смотрите, как интересно. Он видит Ноздрева, который пребывает в таком увеселительном состоянии постоянно, куда-то все путешествует, рвется, любит разные игры, разные азартные занятия и приобретения ненужные многие. И вот он сначала сам искушается Ноздревым и едет к нему в имение. Хотя, в принципе, он этого не планировал. Но когда ему надо этот вопрос обговорить, он его преподносит Ноздреву в игровой форме. Он говорит, вот выполни мою просьбу, которую я тебе сейчас скажу. Обещаешь? Это как бы вот такой, как у детей, знаете, такая договоренность, что... Доверься мне.
А, ну, это же, понимаете, мне кажется, это тоже очень тонко так по отношению вот как раз к личности.
К Ноздреву, конечно.
Ноздреву, да, потому что тут ведь тоже у него и лукавство было, ложь, да, и каким-то таким...
Азартность. Что получится, интересно ведь.
Кофером, например,
да. Кофером, кавантюром.
Да.
И вот он такое вот делает предложение. Но, конечно, он в этом не столь искушен, как Ноздрев. Ноздрев, конечно же, обещанное не выполняет и, в свою очередь, сам втягивает Чичикова в некую игру, в которой он, ну, в шашки, да, в которой он ведет себя жульнически. Вообще это заканчивается их, можно сказать, некоторой ссорой, в которой спасает Чичикова случайное обстоятельство приезд налогового инспектора, да. То есть, смотрите, получается, что какие-то страсти... Чичиков может, так сказать, разжечь и использовать
в свою,
да,
пользу.
В свою пользу, манипулировать человеком с помощью них, а какие-то ему не подвластны. Ну вот что и говорит о том, что он, можно сказать, такой искуситель средней руки. Да? Мы не остановились на помещике Манилове. Да? Маниловщина как явление, когда человек впадает в мечтательность, складывает какой-то образ мира и самого себя, начинает этого образа держаться. И вот эта сфера его идей, его принципов, убеждений, каких-то мечтаний, она для него становится, можно сказать, центром его жизнедеятельности. И вот Чичиков приступает к такому человеку. Он сразу же видит, что Манилов оказывается вот этой сферой своих идей, мечтаний, просто очарован, да. Вот когда он говорит, даже чувства его начинают распаляться, как будто он, ну, автор пишет, что как будто кот, которого гладят за ушами. Вот, вот такое удовольствие он испытывает, когда говорит про какое-нибудь лицо, которое ему по душе. И замечая это, конечно, Чичиков первый раз, видя вообще, ну, не первый раз, но видя, только-только приступая к знакомству с этим человеком, более такому...
То есть не настолько хорошо они были знакомы,
да, доподлинному.
Это было поверхностное.
Поверхностное, да, взглядом одним. Вот, а тут он начинает и разговаривать, и вот он начинает по существу подыгрывать вот этой идее, вот этой мечтательности, и по существу его поведение сводится к тому, что он льстит.
Да.
Он начинает говорить о том, что... Во-первых, он превозносит качество самого хозяина, что он недостойный, а вот хозяин-то достойный, и пройти, и там, угу. и так далее, расположиться, и так далее. Вот. Во-вторых, те темы, которые поднимает Манилов, они тоже им поощряются. Вот эта мечта, она им тоже возносится высоко на его знамена, что вот губернатор какой человек, угу. полицмейстер там и так далее. Но когда заходит вопрос о том, чтобы продать мертвые души, Манилов сперва не верит, как бы ему кажется, что он наслышался, что ли, предложение. Вот. А потом он начинает, вот тут интересный момент, что он начинает ставить в качестве препятствия тоже мысленные, так сказать, ограничения, что не будет ли это в ущерб отечеству. То есть его убеждения могут ему не позволить это сделать. Это тоже интересный момент, да ведь?
Угу.
Что он не просто соглашается, казалось бы, такой мечтательный человек мог бы и согласиться просто-напросто, и все. Но нет, он не в такой степени податлив своей гордости и этой лести, но он ставит такой какой-то, правда, это недейственный Рубикон, что не будет ли это в ущерб отечеству. Ну, на что Чичиков говорит, что, конечно, отечество только польза. Ну, и, конечно же, великодушно Манилов сам же еще и берет на себя издержки по оформлению этой сделки.
И, в принципе, он их отдает просто так, даже не беря никакую оплату за...
Да-да-да, он своих из, так сказать, из идейных соображений.
А я подумала еще о том, что, может быть, в силу того, чтобы укрепиться в том, что я вот такой великодушный человек, что я могу
вот
так
вот поступить. Да, конечно. Вообще вот выдуманный какой-то мир немножко у Манилова, и этот выдуманный мир велит ему действовать теперь вот именно так. Принципы ума какие-то защищаются им, и они им руководят, по сути. И можно сказать, что Чичиков в полной мере пользуется этими принципами ума, да?
Угу.
Это показывает, что человек, который сложил такое поверхностное мировоззрение, он оказывается очень податлив и убежденный, слепо убежденный в чем-либо.
То есть его можно легко перевести в то русло, которое нужно
да,
будет
да.
другому человеку.
Даже коробочка, которая, услышав это предложение, начинает немножко применять себя к прежнему опыту, что, может быть, купцы приехали бы, я бы у них справилась, узнала бы цену. Uh-huh. Это и то более такой здравый взгляд, нежели тот, который демонстрирует Манилов. Да?
Uh-huh.
Ну, мы с вами из помещиков, которые на слуху из этого произведения, не упомянули еще Плюшкина, да?
Да-да-да.
Плюшкин такой очень интересный персонаж, который, судьба которого представлена у Гоголя буквально в нескольких страницах, но эта судьба такая плачевная, да, которая показывает, что человек может из такого человека высшего общества, дворянина и уважаемого человека сделаться, ну, вот Плюшкиным, да, вот. То есть человеком прижимистым, скряжистым, но даже и не это только, а и вообще потерявшим какое-то внутреннее достоинство, вот, и, ну, ушедшим тоже в какой-то мир, можно сказать, собственный мир, потерявший ближних вот, по своей вот именно страсти. То есть, ставший как тлен мира, можно так сказать, что...
Можно, да.
То есть, он сам тлеет, все у него тлеет в его закромах, и он являет миру, как вообще вот это тление может происходить.
Тоже как наподобие мертвой души такое.
Да-да-да, вот именно он как бы... Ну, в общем-то, Чичиков, приехавший к нему с таким предложением, он, можно сказать, явление однопорядочное.
Угу.
Плюшкин и он. Тот как бы прикоснулся к этому тлению, и Чичиков волей-неволей, ведь потом следуют мистические какие-то откровения у Чичикова уже, да? Ну, и Плюшкин, живущий вот в этом своем мирке, в котором, ну, как бы перевернутые какие-то действуют законы, которые ему кажутся действенными, а на самом деле они никчемные. Вот он слеп, оказывается. И он верит в благодеяние Чичикова. То есть он верит в то, что действительно тут хочет его освободить от подати за эти души. И с ним Чичикову не приходится даже какую-то искусственность проявлять. Угу. Вот ему просто достаточно сказать вот это выгодное предложение, и тот откликается. Единственное, только Плюшкина удручает мертвенность самих душ. Что вот, вот живут крестьяне, и что-то мрут они. Что-то мрут. То есть сама смерть, само вот это тление все-таки в его душе не приемлется. Как бы. Он не воспевает его, а он ему огорчается. И, наверное, потому что у него нет любви ни к детям своим, ни к крестьянам живым, ни тем более
к усопшим.
Ввиду этого так легко и оказывается вот эта задача выполнена, что любви раз нету, то любовь тут невозможно как-то на нее посягать, потому что она просто ее нету. Ничто не препятствует тому, чтобы он это сделал. Ну вот мы, получается, с вами вот обсмотрели всех наших героев, да?
По идее, получается, если вот если рассматривать с позиции искушения, то есть любой помещик должен был отказать, если мы говорим именно
о любви, да? Конечно. Он должен был отказать, потому что это, как мы сказали, его крепостная семья, это его усопшие. И просто даже, ну вот, наверное, то состояние, которое испытал ужаса такого, вот какого-то испуга, ну, испытал его, между прочим, и Манилов тоже вначале, да?
Угу.
Вот у него даже трубка выпала изо рта, и рот был открыт пару минут. Изумление какое-то и такого страха, который испытала коробочка, они являются такими здоровыми чувствами вообще-то, что про мертвых речь.
Что такое
предлагают, вообще,
да?
Такое предлагают сделать?
Угу.
Это как-то ужасно, действительно. Но другие, в общем-то, наши герои, они не смущаются этого обстоятельства, они просто... Вот...
Да, про Собакевича Чичиков даже поразился, что я еще не успел заговорить, да, о деле, а тот уже сказал.
Тот уже цену сказал уже.
Заявил, что вам надо и как он хочет поступить.
Да, да. Таким образом... С этой достаточно необычной позиции мы рассмотрели сегодня вот это общение, да, Чичикова и героев, и нашли, что, конечно же, что, может быть, оказалось Гоголем неупомянуто, наверное, у кого-то острый ум, да, вот из неописанных вот нами героев, и им неописанных, да. Здесь мог быть и острый ум, и религиозное чувство, наверное, да, могло быть какое-то, которое воспротестовало бы. И какое-то теплое воспоминание о том или ином помещике. Ведь часто крепостные воспитывали детей помещичьих. Ну и еще другие какие-то силы, так сказать, души могли... помочь человеку вот отказаться, миновать этот соблазн благополучно, да?
И устоять в любви, получается.
Конечно, устоять в любви. Правда, эта любовь, она требовала еще глубокой веры, потому что это усопшее. Казалось бы, это не дрянь, не тлен, не прах, не существующее. Это существующее. Поэтому могло бы помочь устоять. Но, к сожалению, мы таких героев сегодня не встретили.
Наверное, писатель не ставил себе такую задачу, чтобы попался какой-то такой герой, который бы поступил так, как должно.
Да, можно сказать, что Чичиков в своем роде сотворяет суд этому обществу, этому состоянию людей, да, и творит свои дела, которые являются, ну, беззаконными так-то.
Конечно. А если вот применительно к нашей жизни, вот опыт взаимодействия Чичикова и этих людей... Как-то мы можем перенести, вот какой-то урок извлечь из этого?
Мне кажется, вот знаете, какой урок сразу вот... Вот если Чичикову кто-нибудь сказал бы твердое слово, вот одно твердое слово, он ведь сразу отстал.
Угу.
Ведь удивительно. Ему не требовалось какое-то противление такое могущественное. Ему требовалось просто твердое слово. Ему требовалось даже просто нравственное слово.
Угу.
Что же вы, милостивый государь, делаете? О чем просите? и все. И он тут же бы развернулся и поехал. Извинился бы даже. Вот понимаете, как интересно? Что все-таки он вынужден воссоединиться с какой-то твоей частью, которая, ну, согласна с ним. И поэтому с этой частью в самих себе мы боремся.
Хорошо, но наша передача уже подошла к концу.
Хотелось бы пожелать, чтобы мы благоприятно боролись в Великий пост с нашими искушениями и соблазнами.
Спасибо вам за участие.
Всего вам доброго.